Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Соратник Алексея Навального Иван Жданов. Сегодня у нас живой гвоздь. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Первый вопрос, он связан с так называемым санитарным делом. Вчера были по нему новости, и вчера суд изменил меру пресечения некоторым фигурантам, которые вам, Иван, небезызвестны, разумеется, в частности, Любови Соболь, там, Олегу Навальному и другим. И мы сегодня утром с Татьяной не могли никак ответить на вопрос, в связи с чем это, почему домашний арест, более строгую меру пресечения изменили на менее строгую, запрет определенных действий. Конечно, там тоже, в общем, не сахар, но тем не менее. С чем такое послабление связано, как вы думаете, и как юрист, и как человек, которого это дело могло запросто затронуть?
Но мне кажется, безусловно, они видят, что у дела нет перспективы. Ну, то есть 6 месяцев со следствия, максимальный срок, который может длиться по такой категории дел, он идет, ничего не происходит. И как-то из этой ситуации нужно выходить будет. То есть либо дело передавать в суд, во что я абсолютно не верю, потому что там состава нет, но он достаточно безумный, подстрекательство к неисполнению санитарных норм. Либо как-то потихонечку выходить из этой ситуации. И с учетом того, что они видят, что в том числе там и Любовь Соболь уже ходит по своим делам, которые ей нужно выполнять. Им нужно либо ее, Любовь Соболь, например, отправлять в СИЗО, либо разрешать все. Они видят, что это происходит, что такое давление есть, а с делом ничего нельзя сделать, поэтому им нужно как-то выходить из этой ситуации. Они ослабляют режим. В данном случае вот дали больше послаблений, теперь они могут выходить из дома с 6 до 8 часов, и там только странные запреты на отсутствие возможности пользоваться интернетом. Но пользоваться интернетом можно... Вот сейчас меня снимает камера. Я пользуюсь интернетом или нет?
Разумеется.
Я думаю, что там камера меня снимает.
Можно? Вот это
не
на
уверен,
самом деле...
Это тонкая грань.
Там так прописано, не очень ясно. Мы пытались вчера и сегодня продолжали выяснять с адвокатами, потому что, ну, понятно, что хочется позвать в эфир всех, кого вывели,
да,
всех, кого выпустили из-под домашнего ареста и назначили какие-то ограничения. Адвокаты сами не могут понять, что это значит. Вот можно брать интервью или нет? Вот если человек придет к нам пешком в студию, а если он будет
по Zoom,
а если по телефону?
А с другой стороны, его показывают камеры и транслируют в интернет.
Да.
Пользуется ли он этот момент интернетом?
Что? Как это понимать?
Есть яркий пример. Анастасия Васильева, которая находится под такими же ограничениями, и которую камера снимает, и она может что-то говорить на камеру. И, безусловно, невозможно не соблюдать какие-то абсурдные нормы. Ну, то есть вы можете там, не знаю, сказать, что не дышите воздухом, но все равно человек будет дышать воздухом. Если камера, подключенная к интернету, вас снимает, то фактически сам ты не пользуешься интернетом, но можно и так воспринять. Наша система достаточно безумна, но в данном случае, я думаю, что они могут сниматься. Давайте.
А вот зачем эта постепенность? Я, честно говоря, не очень понимаю. Объясните, пожалуйста. Просто когда меня вот обычные люди спрашивают, и я им пытаюсь, например, таким же образом пояснить, что ну, это вот для, там, условно говоря, некоего такого пиара, да, еще что-то, они у меня в свою очередь спрашивают, а кому этот, нужен этот пиар? Ну вот, продержали бы их полгода под домашним арестом, потом бы выпустили, никому ничего не объясняя, и чего, и было бы все нормально. Зачем вот эти вот какие-то телодвижение.
Замечательно показал Александр. Жалко, радиослушатели не видят, подключается к Ютубу. Но очевидно, что им нужно показать, что они не отступают. И если они отпустят всех одномоментно, то будет у всех ощущение, что а вот их победили, что их дело развалилось, что они не смогли дожать и прочее, прочее. И поэтому им нужно давать какие-то шаги, постепенные послабления, чтобы, может, это не выглядело как такой суперрезонансной новостью, но все равно же они остаются под существенными ограничениями. Неприятно же не выходить из дома с 8 до 6 утра. Но вот такая постепенность не дает, как им кажется. Я пытаюсь понять их логику. Конечно, не ко мне, не мне нужно задавать вопрос, а следователям, которые возбуждали это дело. Но я ее вижу именно так, что они боятся ощущения победы над ними.
То есть, правильно я понял сейчас Ивана Жданова, что у следователей есть какой-то свой такой мирок и своя там в нем система ценностей, каких-то понятий, которым они следуют?
Да, безусловно. Ну, это точно так. Они слушают эфиры, они реагируют на какие-то публичные реакции, они не любят, когда их упоминают, особенно пофамильно, и я отлично про это знаю, поэтому чем чаще мы о них говорим, и о судьях, о конкретных следователях, тем мы им неприятнее делаем.
Давайте мы сейчас буквально на минутку прервемся, потом продолжим разговор с Иваном Ждановым, директором ФБК.
Самочувствие отличное, настроение бодрое. 60 лет назад голос Юрия Гагарина открыл большую космическую эпоху. Поехали! Реклама. Для Кардиант кэшбэк – это не просто цифры. Мы возвращаем 10% от стоимости шин. Кэшбэк от Кардиант. Цифры, которые можно потрогать. Купите шины «Кардиант» и получите кэшбэк 10%. Подробности и все условия акции на сайте kardiant.ru. На бой с хандрой, плохой погодой и пессимизмом вышел Стас. В итоге вышел бой посуды. А утром выпьет вятский квас. Начнется жизнь, но просто чудо. Пей вятский квас после вчера, чтобы начать жить сегодня. Вятский квас сегодня спас. 60 лет со дня первого полета человека в космос. Юрий Гагарин доказал, что для человека нет границ. Рекламная служба «Эхо Москвы». 495-1010-210.
Народная политология на «Эхе Москвы».
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым. Мы продолжаем с Иваном Ждановым, директором фонда борьбы с коррупцией, который российские власти зачем-то считают иностранным агентом. Давление оказывается на всех соратников Алексея Навального в том или ином виде и на сотрудников ФБК, и даже если люди находятся не в России или если там их непосредственно не преследуют или не сажают, и вы знаете об этом лучше многих, потому что под ударом оказался ваш отец. Можете рассказать, что последнее происходит с его делом? Вчера, насколько я понимаю, его оставили под арестом.
Вчера было заседание апелляционной инстанции Ростовского областного суда, который за 7 минут вынес решение оставить под арестом моего отца, действительно, Юрия Жданова, по вот этой 286 статье о превышении должностных полномочий. Конечно, я не ожидал многого от этого суда, потому что, понятно, ростовское правосудие, оно также примерно известно, как краснодарское правосудие. Особых надежд не было, хотя там были два суперадвоката, которые полтора часа показывали и доказывали просто о том, что ну, даже по статистике, по такой категории дел, 13 человек находятся на свободе, их не закрывали в СИЗО. И лишь один человек был закрыт в СИЗО, и то потому, что нарушил предыдущую меру пресечения. То есть это показывает и говорит о том, что ну, мой отец особенный. Особенный он именно потому, что он мой отец, потому что им нужно действительно найти какой-то способ, чтобы я постоянно там говорил в эфире «Эхо Москвы» что-нибудь такое более аккуратное, чтобы постоянно оглядывался на то, чтобы не сказать что-то такое, а то, может быть, с моим отцом что-то такое произойдет. Ну, понятно, для чего это делается. Действительно, чтобы достать людей, тех, до которых они не могут дотянуться. Достаточно подло и низко, я считаю, трусливо со стороны власти. А что касается того, что будет дальше происходить с отцом, я думаю, что его отправят, этапируют в ближайшее время в Архангельскую область. Где следователи, собственно, сидят по этому делу. 9 следователей по особо важным делам. Ну, конечно, особая злость берет на всю эту ситуацию.
Как могут дальше развиваться события вот вокруг вашего отца? Поскольку мы знаем из тех материалов, которые были до этого, что там же полномочий принимать решения у него не было об присуждении этой квартиры, да? Насколько я понимаю, это была рекомендация.
Для меня это принципиально важно, что, чтобы было всем видно, что это политическое дело, поэтому там те журналисты, которые у меня запрашивают материалы уголовного дела, я их открыто все предоставляю, видно, что действительно человек в составе комиссии рекомендовал выделить квартиру по договору социального найма главе поселка, который уже принял это решение. И потом они же приняли это решение дать ей возможность приватизировать эту квартиру и так далее, и так далее. Поэтому, да, дело, безусловно, политическое, странное, никогда не привлекает членов комиссии, а привлекает глав поселка по таким категории, по такой категории дел. Что будет дальше, я не знаю. Но очевидно, что он там следствие может длиться до 6 месяцев. До 6 месяцев они его могут продержать в следственном изоляторе. Потом либо так же будут как-то смягчать, либо доведут до суда, тоже точно так же, как по санитарному делу, и дадут какой-то там срок лишения свободы, там до 4 лет, либо не срок, либо какой-то другой наказание.
Пропагандисты намекали на некую возможную связь между вашим отцом и вот этой женщиной, которой, значит, была эта квартира, так сказать, пожалована, но потом, насколько я понимаю, ее забрали обратно. Что можешь сказать по этому поводу?
Я могу сказать, что, во-первых, не нужно читать телеграм-помойки и комментировать то, что там происходит, но раз речь уже об этом зашла, то, опять же, материалы делают, видно, там есть переписка между ними, где они обращаются друг к другу по имени-отчеству, и, очевидно, там взаимоотношения, представляете, поселок на 6 тысяч человек, все там в каком-то виде пересекались, никакой любовной, дружеской, особой связи между Ветровой и Ждановым там не было, но это просто особая низость. Им нужно найти какой-то, я объясню, почему это происходит, им нужно найти какой-то корыстный мотив. Ну, обычно, если выделяют квартиру, там, значит, может быть, была взятка или был какой-то еще мотив. Но мотива нет, и они вот эту просто историю придумали, что были какие-то любовные взаимоотношения. Ну, это просто, ну, низко, ну, я не знаю, этого не было. Это видно из переписки, из материалов дела, и подтверждают все свидетели, которые об этом говорят. Они их спрашивают, какие взаимоотношения между Ветровой и Ждановой, и они говорят, не знаем, никаких. И там 3 свидетеля дают такие показания, даже которые со стороны обвинения.
Мы продолжаем с Иваном Ждановым. Про ситуацию с Алексеем Навальным хотелось бы еще поговорить. Он продолжает свою голодовку, и по-прежнему ему не оказывается медицинская помощь. Как вы считаете, как будет развиваться эта ситуация? Потому что выглядит это все крайне тревожно.
Это выглядит тревожно. Ситуация, там, самочувствие Алексея Навального там не улучшается. И вот это не, как называется профессиональным термином, нейропатия. Это как раз нарушение чувствительности нервных окончаний. Это продолжает развиваться, если там речь до этого шла о ногах. Сейчас это распространяется на руки, на ладони, потеря чувствительности. Но сейчас на ладони, на кисти рук, это вызывает безусловную тревогу. А еще на этом фоне голодовка, потеря каждый день веса по килограмму. Я не представляю, насколько тяжелая ситуация, но видно, что она супер тяжелая. И на этом фоне еще издевательство колонии по закупке курицы. Наверняка вы об этом говорили.
Да, говорили
в эфире. Поэтому какой из этого выход? Есть выход законный. Колония должна выполнить законное требование допустить гражданского специалиста по вот этим категориям болезни. Но учитывая то, что они продолжают издеваться, я не знаю, чем это может закончиться. У меня нет какой-то нормальной.
Иван, вот накануне мы цитировали Андрея Мовчана, и это много обсуждают его пост вчерашний. Я процитирую, то, хотел вашего комментария после этого. Алексея надо срочно вытаскивать. Марши и демонстрации в этом не помогут, так же, как и обличительные посты в Фейсбуке, а западные санкции только помешают. Вместо публичных обращений к мировым лидерам о дальнейшем раззадоривании кремлевского медведя, надо бы настоятельно, но кулуарно, требовать от них выменять Навального на что-нибудь, что для них несложно, а Кремлю приятно. Опыт есть, как мы все знаем. Еще раз, задача не показать свою принципиальность на костях Навального, а вытащить его живым. А вот когда эта задача будет решена, хочется верить, что те умники, которые числят его, себя его ближайшими сподвижниками, и кто разрабатывал план его триумфального возвращения на родину, убеждал его в скорой победе, именно этой задачей немедленно займутся, можно будет всем нам подумать о том, что делать дальше.
Я могу сказать, что единственная разумная фраза, которая есть в этом посте Андрея Мовчана, то, что Алексея нужно спасать, действительно. Я не знаю, какие у него там примеры кулуарных переговоров есть со властями, но, наверное, они есть, раз он пишет об этом, какой-то опыт у него есть, ничего не знаю про это. Мы никогда не шли ни на какие там кулуарные какие-то переговоры, и у нас нет сотрудничества с Кремлем и какого-то выхода на них. Единственное, что было, когда Алексея отравили, это когда Юлия Навальная потребовала у Путина немедленного его вывоза за рубеж. Сейчас очевидно, что Алексея нужно спасать и как-то его вытаскивать. И мне кажется, единственный способ, которым мы можем спасти, это выйти на массовую акцию в России, действительно показать, что у него есть супермассовая поддержка. Это акция, которую мы анонсировали, когда наберем 500 000 человек на freenavalny.com. И, конечно же, международное давление тоже. И вот это, не знаю, взаимодействие и международного давления, и внутреннего давления, то, что было на самом деле, когда Алексея Навального отравили, там тоже именно сочетание этих факторов и сработало, когда его выпустили за рубеж, когда люди были уже готовы выходить на улицу, осознавая, что ситуация сложная, и международное сообщество тоже подключилось, только это, по моему ощущению, может спасти Алексея Навального.
Какие разные у нас с вами ощущения в том плане, что мне тогда казалось те дни, что все настолько апатичные, убитые в этой апатии находятся из-за новости об отравлении Алексея Навального, что как раз мне казалось, что никто и не выйдет, если даже сторонники призовут. Ну, у всех разные ощущения.
Нет, я объясню. Я находился в Омске. Нам очень много людей писали, что вот давайте выходить, не хватает только вашего призыва. Люди уже сами начали выходить и в Омске, и в одиночные пикеты. И действительно, вот ситуация была наэлектризована до такого, что мне казалось, что, да, что уже наш призыв, и люди массово выйдут. Но нам казалось, что это прям вот последний козырь, который мы только можем использовать. Они отлично чувствуют такую наэлектризованную ситуацию и реагируют на нее раньше, чем даже люди выходят на улицу.
На сайте freenavalny.com почти 400 тысяч зарегистрированных пользователей, да, которые отметились, что в назначенный день и час готовы выйти в поддержку, в защиту Алексея Навального. Как бы вы оценили темпы, с которыми набираются эти 500 тысяч?
Темпы, как мы и прогнозировали, то есть самое ядро нашей аудитории, те, кто всегда выходит на митинги, это порядка 20-25% прямо вот людей, которые постоянно там как-то участвуют в нашей деятельности. Ну, кто-то участвует там, донаты присылает, еще в какой-то форме там листовку вешает. Вот порядка 25% готовы выходить на митинги всегда. И вот мы это ядро очень быстро набрали, как мы ожидали, и как мы и планировали. Это должна быть такая компания, продолжающаяся компания, когда мы не только вот наше ядро, которое постоянно выходит на митинг, но и всех призовем, те, кто раньше до этого не участвовал в публичных акциях. Эта компания продолжается, темпы оценим нормально.
Спасибо. Спасибо вам, спасибо Ивану Ждану, соратнику Алексея Навального. Через 5 минут мы продолжим и будем говорить вновь о здоровье Алексея Навального, но уже с врачом. Спасибо большое.
Спасибо большое.